жарят на сковородках, кипят котлы кипучие, горят костры горючие. А там наоборот, понимаете? Всегда хорошая погода, играет райская музыка, архангелы и ангелы играют вам Вивальди «Времена года». И в этом Царстве Небесном есть Господь, который есть любовь. Только вот для одних эта любовь будет радостью, а для других эта же самая любовь, присутствие этой любви будет нестерпимой мукой совести и раскаянию, которая страшнее всякой другой муки. Здравствуйте! Мы с вами на канале «День седьмой», и я его ведущий, священник Алексей Уминский. Эту программу я снова посвящаю ответам на ваши письма. Хочу еще раз вам напомнить о том, что вы можете писать мне свои вопросы и свои письма личного содержания на адрес электронной почты, которая указана в описании нашего канала. Я стараюсь отвечать на все письма, и некоторые из них являются темами для наших программ, потому что это очень важные вопросы, которые требуют и осмысления, и таких длинных ответов, потому что я не всегда могу долго писать письмо, потому что до сих пор я не научился печатать, и, отвечая на письма, одним пальцем печатая это на планшете. Так что прошу сразу меня простить, если я не очень быстро на эти письма отвечаю, но стараюсь ответить на каждое. Итак, вот письмо, которое я получил. «Здравствуйте, уважаемый отец Алексей. Хочу узнать ваше мнение вот по какому поводу. Любит ли Бог не раскаявшихся грешников? Например, Иуду, другого разбойника на кресте, маньяков, убийц, фюреров и прочих диктаторов». Речь идет о нераскаянных грешниках. Не о грешниках вообще, о которых мы встречаем описание в Евангелии, тут нет вопросов. Бог нелицеприятен. Все пройдет, исчезнет этот мир с его законами, а любовь не исчезнет. Спрашивал нашего священника. Правда, времени обдумать и побеседовать не было. Он сказал, да, любит. Но тогда как же тьма и скрежет зубовный? Понятно, что это аллегория. Но муки ада и любовь как совместить? Наказание Господом попускаемое, это понятно. Есть возможность покаяния, а там нет. Или прав профессор Осипов, что муки ада не вечны. Эдак можно дойти и до католического чистилища. Это один из часто задаваемых вопросов, надо сказать. Вот, и поэтому все-таки я решил ответить на него в эфире, чтобы этот ответ сохранился. Хотя, конечно же, у меня, наверное, не будет какого-то совершенно полного и исчерпывающего ответа на этот вопрос. Дело в том, что действительно нам не все известно о Боге. И не все известно о Его суде. И не все известно о посмертной участи. Можно сказать, что почти ничего не известно. Во многом мы, конечно же, опираемся на слова Священного Писания. И Священное Писание нам говорит о суде, о пришествии Христа в мир, но говорит по-разному. И вот, например, когда речь идет о «тьма и скрежет зубовный», это всегда цитата из евангелиста Матфея. Именно Матфей всегда и очень часто говорит о такой страшной участи тех, кто оказывается осужденным. Кто оказывается осужденным. Там будет тьма и скрежет зубов. Матфей повторяет вот эту фразу многократно. Многократно. «Идите от меня, проклятый», говорит судья Христос в 25 главе о страшном суде, «в муку и огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И совсем другую интонацию мы встречаем у Луки. Ну, например, Лука нигде, там вот есть общие притчи у Матфея и у Луки, где у Матфея оканчивается вот как раз тьмой и скрежетом зубовным, а у Лука как раз ничего, ни про скрежет зубовный, ни про тьму кромешную не пишет. Ну ладно, не пишет и не пишет, может быть, подразумевает. Одно другому не противоречит. Но вот когда мы уже встречаемся с Евангелием от Иоанна, мы видим совсем другое отношение к суду. Суд же, пишет Иоанн, состоит в том, что свет пришел в мир. Или дальше Спаситель мира Христос говорит: «Я пришел не судить мир, а спасти мир». Очень много таких вещей, которые, ну, не то чтобы противоречат друг другу, но по-разному, с разных сторон говорят о суде, о Боге и о участи людей, которые приняли или не приняли Христа. И поэтому здесь быть крайним и категоричным очень опасно. В том смысле, что ну, мы не можем за Бога решать, скажем так. Это только Он, судья. И если я Бога знаю как Бога радость или как Бога любовь, то, конечно, в моем сознании, в моем уме возникает вопрос, как совместить вот эти два понятия – любовь божественную, божественный суд, участь нераскаянных грешников, любит ли Бог нераскаянных грешников. Конечно, священник, который вам ответил, что любит, совершенно прав. Совершенно прав. Бог любит все свое творение. Бог любит все свое творение. И в каждом божественном творении, как бы далеко это творение, этот человек, сотворенный по образу и по подобию Божию, не уходил от Бога, как бы он свой внутренний мир, свой образ Божий не искажал, не осквернял, не убивал, он никогда не может это сделать до конца. То есть в любом человеке до конца остается образ Божий. А это значит, что образ Божий остается в человеке и после его смерти. А это значит, что и образ Божий остается в человеке и после суда. Даже если этот образ Божий настолько искажен, что человек оказывается даже не способным к покаянию. Но образ Божий остается в человеке, он навсегда нам дан. Это то, что соединяет человека с вечностью. Это то, что дает человеку вечную жизнь, настоящую вечную жизнь. Вот этот образ Божий, что человек сотворен по образу Божию. Да, он может быть совершенно на Бога непохожим, лишенным богоподобия. И вот такие люди, как убийцы, маньяки, фюреры, диктаторы, да, конечно, они изуродовали себя настолько, что вообще в них ничего человеческого, казалось, уже не осталось. Но как это не парадоксально? Как это не удивительно? Образ Божий все равно от них остается. Искаженный, оскверненный, изуродованный, но образ Божий. Митрополит Антоний Суржский, рассуждая на эту тему, я очень помню его яркий пример. Этот пример мне с юности знаком и как-то прям впечатлился в меня самого. Он говорит: смотрите, вот человек – это образ Божий. Вот, но мы образом Божиим называем икону. Вот икона Христа – это образ Божий. Человек – это икона Христа. И вот мы знаем с вами прекрасно, как во времена гонений осквернялись христианские святыни, как иконы были попоруганы, как из этих икон сколачивались какие-то столы. Вот. Часто иконы бросали, делали из них дорожки, чтобы переходить грязные улицы. Как икону можно страшно изуродовать и осквернить. Я вот в юности иногда, когда еще в советские годы, мне приходилось довольно много путешествовать автостопом, в том числе по разным русским городам. Я помню, как-то я в 80-е годы приехал в Ростов, и в ростовском Кремле я гулял, а тогда это было еще совершенно вот такое вот советское учреждение, музей, там была гостиница, рестораны. Вот. И там я увидел фреску, где глаза Божьей Матери были просто так вот гвоздем вот, пробиты, зацарапаны гвоздями глаза Божьей Матери. Вот. И много такого, я думаю, многие понимают, о чем идет речь. Вот так может случиться и с человеком. Человек может превратиться в такую изуродованную абсолютную икону. Но это все равно изуродованная, но икона. И Бог видит в человеке до конца свой образ. Вот что происходит. Бог видит в человеке до конца свой образ. И от этого образа Бог не отрекается. И эта любовь Божия к этому своему образу продолжается и после смерти. Если хотите, да, в аду. Если можно назвать это вот адом, я не знаю, мы называем два полюса таких, рай и ад. И в нашем представлении рай и ад, это, они существуют как две разные планеты. Где-то вот наверху существует рай, прекрасная планета, а где-то внизу существует ад, ужасная планета. В одном месте все, как в замечательном отеле «Семь звезд», все включено. Вот, всегда хорошая погода, играет райская музыка, архангелы и ангелы играют вам Вивальди «Времена года», вот, а вы качаетесь на гамаках. А там наоборот, понимаете, жарят на сковородках, кипят котлы кипучие, горят костры горючие и так далее и тому подобное. Вот. И, но это не так. Рай и ад, они не могут быть картинками, комиксами. Рай и ад – это нечто другое. И вот что пишет об этом преподобный Исаак Сирин, которого я очень люблю. Ну, во-первых, что он пишет о любви Божией? «Любовью привел он мир в бытие, любовью ведет он его в этом его временном образе существования, любовью он приведет его к тому чудному изменению, и любовью мир будет поглощен в этой великой тайне того, кто совершил все это. В любви заключается исход всей истории существования творения. И поскольку в новом веке любовь Создателя царствует над всем разумным естеством, изумление тайнами его, которые тогда откроются, пленит для него ум разумных существ, которых он сотворил для того, чтобы они наслаждались в нем, будь то злые или добрые. С этим намерением привел он их в бытие, хотя они сами сделали различие между злыми и добрыми после своего прихода в бытие. Тем не менее, в сознании Создателя нет первого и нет последнего в любви. Из всех тех, кто был сотворен и приведен в бытие, из всего разумного естества. У него единая равная любовь, простирающаяся на всю полноту разумного творения, будь то видимого или невидимого, на всех вообще. У него нет первого или последнего места в этой любви каждому из них, как я сказал». Вот это ответ на первый вопрос. Любит ли Бог нераскаянных грешников? Это Исаак Сирин. А далее он продолжает, правда, в совсем другом месте, в другом своем произведении, рассуждать о том, что же это такое, вот эта вечная жизнь, где царствует Божья любовь. А тех, кто во тьме кромешной и там, где скрежет зубов, вот об этом он пишет. «Говорю же, что мучимые в гиене поражаются бичом любви. И как горько и жестоко это мучение любви, ибо ощутившие, что погрешили они против любви, терпят мучение, вящее всякого приводящего в страх мучение, печаль, поражающая сердце за грех против любви, язвительнее всякого возможного наказания». Неуместна человека такая мысль, что грешники в гиене лишаются любви Божией. Нет. Любовь есть порождение, ведение истины, которое, в чем всякий согласен, дается всем вообще. Но любовь силой своей действует двояко. Она мучит грешников, как и здесь случается, друг другу терпеть от другого, и веселит душу, соблюдающих свой долг. И вот, по-моему, рассуждение, каково есть гиенское мучение. Оно есть раскаяние. И это о том, что существует ли раскаяние после смерти. Я еще раз объясню мысли. Исаака преподобного. Исаак рассуждает так, что царство, которое открывается после суда Божия, царство небесное, оно открыто для всех. Другого царства нет. Нет какого-то отдельного ада и нет какого-то отдельного рая, но все есть царство небесное. И в этом царстве небесном есть Господь, который есть любовь. Любовь, которая наполняет все и во всем. Только вот для одних людей эта любовь будет радостью и является смыслом, полнотой бытия, полнотой творчества, исполнением всего, к чему они стремились, к чему они устремляли свое сердце. А для других, тех, кто себя исказил и отверг от этой любви, который насмеялся над этой любовью, который уничтожал эту любовь, который отрицал эту любовь, эта же самая любовь в присутствии этой любви будет нестерпимой мукой совести и раскаянию, которая страшнее всякой другой муки. Вот о чем говорит Исаак Сирин. И вот эту мысль я вполне разделяю. И я вполне понимаю, что такое есть вот эта вот горечь потерянной любви, что такое присутствие вот этого света, когда человеку смотреть на этот свет нестерпимо больно. Но, опять-таки, повторюсь, что это только вот тот взгляд на мир, тот взгляд на этот вопрос и ответ на этот вопрос, который я храню в своем сердце. Может быть, какие-то другие ответы найдутся на этот вопрос. Может быть, какие-то другие есть слова у святых или у кого-то еще, которые просветят ответ на этот вопрос. Но вот для меня слова Исаака Сирина являются таким вот и утешением, с одной стороны, и надеждой, но и таким предупреждением о том, что вот любви должно быть много в каждом человеке. Вот. Итак, вот это был ответ на письмо, и я продолжаю вот предлагать всем писать мне письма. Адрес электронной почты есть на нашем канале «День 7». В описании нашего канала есть адрес электронной почты, на который вы можете отправлять свои письма, на которые я буду отвечать. И также там вы найдете возможность материально поддержать наш канал. Мы существуем благодаря вашим донатам. Там в конце есть, в описании нашего канала, есть электронные кошельки, на которые вы можете отправить вашу помощь посильную. И мы за это вам очень и очень благодарны. Ну и еще одно напоминание о том, что мы недавно открыли новую нашу программу на Телеграм-канале, именно на Телеграм-канале, которая называется «Прогулки с отцом Алексеем». И я вам предлагаю подписаться на этот Телеграм-канал. Там есть подписка на месяц, на 3 месяца, на полгода, на год. И тогда мы с вами будем вместе путешествовать, гулять по Парижу, заходить в музеи, в парки. Вот. Я буду делиться с вами своими мыслями, переживаниями, своей радостью, своим удивлением. Вот мы будем вместе каждый день, поэтому предлагаю вам вот быть вместе со мной и гулять вместе со мной. До встречи. Храни вас Господь.